Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. День Победы. Где проходит грань между гордостью за свою страну и национализмом? Как молитва помогает выразить благодарность воинам за их победу? Расслабленный человек в евангельской истории и сегодня. Каких действий по отношению к ближним ждет от нас Бог? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Завтра День Победы, один из главных наших праздников. Каждый год мы вспоминаем в этот день одно из величайших событий в нашей истории и, конечно, гордимся нашей страной. Однако эта гордость у всех проявляется по-разному. Кто-то клеит на машины аппликации «Можем повторить», а кто-то ездит в дома престарелых и навещает там ветеранов и других пожилых людей, и не только 9 мая, но и круглый год. Где проходит граница между патриотизмом и национализмом? И почему порой одно подменяется другим? На связи с нами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Косьмы и Дамиана на Моросейке. Отец Федор, добрый вечер.
Добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вы, наверное, знаете, что сейчас будет открываться памятник погибшим под Ржевом. И он как бы цитирует слова «Я убит под Ржевом» из знаменитого стихотворения Твардовского. И вот в этом стихотворении, довольно большом, есть просьба к потомкам, и она очень интересно сформулирована. «Праздновать без хвастовства». Понимаете, вот это не то, что хвастовство, а какое-то даже бахвальство, ну, неуемная гордыня тем, что сделал не ты, а сделали другие. Мне слышится в этой совершенно, на мой взгляд, отвратительном лозунге «можем повторить». Не можем. Мы не такие, мы значительно слабее, нас значительно меньше. Мы каких-то самых простых вещей не умеем делать. Осилить еще раз такое, мне кажется, мы сейчас не в состоянии. Если мы говорим о победе в войне, мы должны понимать, что начинается все это с молитвы о павших и с того, что это огромная скорбь. Вот оба моих деда были убиты на войне в 42-м году. Один получил осколок висок, а второй пропал без вести под Вязьмой в московском ополчении. Так вот, бабушка моя, которая была писаная красавица, несмотря на много предложений, так и не смогла выйти замуж. Воспитывала мою маму, дочку свою одна. Потому что она безмерно любила своего мужа, и она 64 года прожила вдовой до своей смерти. Понимаете, это трагедия не только тех, кто погиб, это трагедия тех, кто остался без отцов, тех, кто прожил тяжелейшую жизнь без мужей, тех, кто закончил свою жизнь без сыновей, которые должны были за ними ухаживать. Это послевоенный голод, это восстановление всего, что было разрушено. Это тяжелейшая жизнь всей страны, даже тех, кто остался жив. Вспоминать об этом с бахвальством, мне кажется, это просто свидетельствовать о какой-то мелкости своей души. Как вспоминать о победе? Прежде всего, служить панихиды, молиться об этих людях, рассказывать своим детям, своим внукам, читать рассказы очевидцев. Кстати, все говорят, и я помню фронтовиков, и большинство из них не хотело и не любило говорить о том, что было на войне. Вот большинство из них. Потому что это было слишком страшно. Это было слишком страшно снаружи, это было слишком страшно в том, что происходило внутри человека. Потому что есть заповедь «Божия, не убий». Тот, кто ее нарушает, даже тогда, когда это необходимо, он все равно заглядывает в бездну. Понимаете? И вот забывать об этом, конечно, это очень плохо. Это преступление перед памятью этих людей.
Отец Федор, а почему же все-таки тогда так происходит, что мы нередко действительно в бахвальство, как вы говорите, да, или там в браваду в какую-то скатываемся? Это проще так? Почему это так происходит?
Да потому что души наши не глубоки, понимаете? Вот у Соломона, у него есть такие слова. Он говорит, лучше ходить в дом плача, чем в дом веселья. А нас все время тянет в дом веселья. Нам хочется снять какой-то боевик про войну, понимаете, где все будет как в голливудских фильмах. Нам страшна скорбь, нам страшен плач. Мы боимся его, поэтому мы боимся думать. Я боюсь думать, вот эти вот, да, 28 миллионов, как минимум. Там 7 миллионов гражданских. Это потери среди гражданских, 7 миллионов. Представьте себе, попробуйте представить себе 1000 человек. Вот эту группу людей, стоящую, да, на поле. Попробуйте представить себе 1000 таких групп. Это будет миллион. Умножьте это на 28, и, скорее всего, это не точные цифры. Скорее всего, умерло значительно больше. А сколько умерло потом? А сколько не родилось? Мы вообще смертельно раненый народ. Рана еще не зажила, и, может быть, она не заживет. В совокупности с теми ранами, которые мы получили от советских репрессий и от революции, может быть, мы и не выдержим этого. Мы еще не знаем, еще не все решено. Трагедия продолжается. Вот у меня отец и мать развелись, они не смогли жить вместе, имея троих детей. Почему? Очень во многом потому, что их отцы не вернулись с фронта, и они не видели, что такое отец в семье. Ни он, ни она. Я их не сужу ни в коем случае. Но почему у нас столько семей распадается? Не поэтому ли тоже? Потому что отцов нет. Кто-то сгинул на Колыме, кто-то погиб на фронте. Мы несем эти страшные последствия до сих пор. Мы их не расхлебали. И если мы будем превращать это в шоу, то это неправильно. Да, любой народ созидается на каких-то славных легендах. Это правильно. Должен быть какой-то эпос, да, который воспитывает и форматирует сердца нового поколения. Но этот эпос должен быть глубоким и настоящим. Сейчас у нас постепенно превращается в подобный душу, формирующий эпос победы в Великой Отечественной войне. Наверное, это действительно возможно, это правильно. Но забывать о цене, которую мы до сих пор платим, этой победы ни в коем случае нельзя.
Отец Федор, а вы сказали о молитве, о панихиде. Как это работает? Вот объясните, пожалуйста, ну, если можно, таким простым языком, какая связь между тем, что мы, казалось бы, там, как это, знаете, иногда называют, выполняем некий обряд или ритуал, это влияет на нас самих тоже? И как это может помочь тем, кого уже с нами нет?
Знаете, у Исаака Сирина, преподобного древнего святого, есть такие слова, он говорит, не называй Бога справедливым, потому что если бы он был справедлив, то не спасся бы никто из нас. Называй Бога милосердным. Бог, видя любовь между людьми, готов отменять свои справедливые решения свои, и превосходить свои законы справедливости, которые им же созданы. И вот молитва, творимая из любящего сердца у усопших, она Богу свидетельствует, что эти люди оставили на земле в память о себе любовь. И за эту молитву Господь очень многое прощает усопшим. Действительно, мы, может быть, и живы сейчас, потому что они тогда, стиснув зубы, выдержали это все, выжили, а огромное количество погибло. Наверное, здесь была бы чудовищная картина, если бы планы немцев были приведены в исполнение. Да, и никакой бы России сейчас не существовало нормальной. Это творилось ими по любви к своему народу, по любви к родине. Вот поэтому наш долг за них молиться, а мы в молитве Богу за этих людей, большинство из которых были крещены, но к церкви уже не имели никакого отношения. Мы можем Богу засвидетельствовать, что эта любовь есть, и что они достойны помилования, прощения, потому что ими двигала любовь. И это нам тоже очень надо, потому что молитва за усопшего, за того, кого ты знал или кого ты не знал уже сейчас, да, за этих людей, потому что мы лично с ними знакомы не были. Вот эта молитва действительно освещает и нашу душу. Во-первых, приводит смерть в нашу жизнь как измерение нашей жизни. Мы понимаем, что мы там тоже будем, и нам будет очень важно, чтобы за нас здесь молились. Вот. И она делает жизнь значительно серьезнее. Да? Смерть – это такой знаменатель, как ноль. А то, что существенно, то, что настоящее, смерть уничтожить не может. Вот то, что в жизни этих людей было настоящее, вот этот подвиг, смерть не уничтожает. И наша жизнь тогда по-другому нами осмысливается. И мы тогда живем по-другому, если мы помним о смерти, да? «Стяжи память смертную, и вовек не согрешишь», говорит Священное Писание. Поэтому это, вы правы совершенно, это нашу жизнь очень сильно меняет. Мой сын, примерно 10 лет назад, когда это еще их было много, ездил и собирал видеозаписи с воспоминаниями ветеранов. И у нас их дома очень много. В том числе он 9 мая, примерно лет 8 назад, ездил в Волгоград. Под огромным впечатлением от разговора с этими людьми приехал. Вот эти совсем уже старенькие ветераны, какие они сильные, какие они светлые, какие они радостные. Сейчас мы не можем с ними пообщаться, но когда мы про них читаем, когда мы читаем какие-то воспоминания тех, кто действительно это прошел, перед нами открывается эта настоящая картина, и мы становимся другими, конечно. Это нас углубляет и освещает. А молитва – это просто наша христианская реакция. Это наша христианская даже не реакция, а наше христианское действие. Действие нашей любви, нашей благодарности.
То есть, если думаешь или хочется как-то выразить свою благодарность и любовь, можно действительно либо в храме, либо если сейчас...
Да, можно просто открыть псалтырь дома и почитать. «Господи, упокой усопших раб твоих, всех воинов, вождей и воинов на поле брани, живот свой за веру и отечество положивших, всех пострадавших, всех в плену сгинувших, всех потрудившихся, всех скорби понесших и тяготы этого времени». Какими-то своими словами можно.
Спасибо вам большое за комментарий. И с наступающим праздником.
Да, с праздником, да. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Косьмы и Дамиана на Моросейке, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 4 главы Евангелия от Иоанна, где описан эпизод исцеления расслабленного человека, то есть парализованного. Он лежал у купальни Вифезда в Иерусалиме 38 лет. Время от времени в эту купальню, как сказано в Евангелии, сходил ангел и возмущал воду, и первый, кто окунался туда, получал исцеление. Но этот человек не мог омыться в воде. Цитирую евангельский текст. «Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: „Хочешь ли быть здоров?“» Больной отвечал ему: „Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня“». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Господь исцеляет этого человека, как и многих других, и во время своей земной жизни, и сегодня тоже. Но, как это нередко бывает в Евангелии, возникает вопрос, а каково же наше место в этой истории? Об этом в комментарии протоиерея Вячеслава Перевезенцева, настоятеля храма святителя Николая в селе Макарово Московской области.
В каждом евангельском отрывке мы можем с вами найти некий смысловой центр, тот фокус, духовный фокус, на котором сосредотачиваемся именно мы. Этот центр может быть очень разным для разных людей. И даже для одного и того же человека он может быть очень разный в различное время его жизни. Вот для меня таким центром того отрывка, который читается в неделю о расслабленном, о том, как Господь исцелил человека, находящегося в болезни, будучи парализованным в течение 38 лет, в купели Вифезда, являются слова этого несчастного больного человека. Когда Господь к нему обратился, не хочет ли он быть исцелен, тот ответил: «Так, Господи, но не имею человека, который бы помог мне дойти до этой купели, когда в ней возмущается вода». Не имею человека. Это удивительные слова, хотя такие, казалось бы, простые. В этих словах мы слышим не просто некую констатацию ситуации, в которой оказался этот житель Иерусалима. В этих словах мы слышим вопль человека, который на себе, на опыте познал страшную силу человеческого эгоизма. Каждый за себя, каждый о себе. Вот что это значит. Эта купель была всегда переполнена народом. Кого там только не было. Болящие, слепые, хромые, расслабленные, недужные, всякого рода болезнями. Они все собирались в надежде, что именно им в этот раз повезет. Святые отцы не раз обращали внимание, что этот образ купели является образ всего нашего мира. Потому что кто может из нас сказать про себя, что он так или иначе абсолютно здоров? Что мы не несем в себе все эти болезни, и физические, и уж тем более духовные. Мы все больны. Мы все нуждаемся в этой помощи. Как бы мы все хотели оказаться в этой воде именно в тот момент, когда ее возмущает ангел. И все мы нуждаемся, но мы ждем и нуждаемся помощи для себя. Мы думаем о себе. Мы все ждем не только этого ангела, который возмутит воду, как некого образа Божьей силы, но мы ждем и человека, который поможет нам дойти до этой воды. И вот мне представляется, что наша сегодняшняя ситуация, очень непростая ситуация для всех нас, для всех. А для людей верующих, мне кажется, тем более непростая ситуация. Вот ситуация, связанная с этим моровым поветрием, с этой эпидемией, когда наши храмы вынуждены закрыть свои двери для молящихся, хотя богослужения и идут. Это очень серьезное, тяжелое испытание для многих из нас. Но это и время, когда мы можем посмотреть на нашу жизнь как-то, может быть, несколько иначе. Увидеть то, что еще вчера нам не так бросалось в глаза. Что именно? Вроде бы мы знаем, что жизнь наша проходит среди других людей, мы связаны друг с другом. Но, может быть, никогда так ясно, так отчетливо мы не понимали, как сильна эта связь, как мы зависимы друг от друга. И не только в том смысле, что порой буквально наше здоровье и даже сама жизнь может зависеть от другого человека. Вот кто-то чихнул, а заболел человек совершенно, может быть, с ним даже и незнакомый. Но и можно и с другой стороны посмотреть. Кто-то остался дома, кто-то встал на молитву, кто-то решил пожалеть своих ближних и не рисковать их здоровьем и, может быть, даже жизнью, и тем самым он спас ни одного, может, многих людей. Вот так мы связаны. И мне кажется, это понимание вот этой такой всеобщей связи, оно очень, очень евангельское. Господь в Евангелии обращается к каждому из нас, обращается с призывом следовать за Ним. Он не может спасти народы, сообщества, Он может спасти только человека, который на Его призыв сможет откликнуться. Это так. Но став на этот путь, откликнувшись на этот зов Христа, мы можем идти по этому пути только вместе, только соотнося свою жизнь, свое поведение с другими людьми, мы или следуем за Христом, или за Ним не следуем. Вот мне в связи с этим отрывком вспоминается интересный эпизод из жизни Фёдора Михайловича Достоевского. На него обратила свое внимание замечательный исследователь и его творчество Татьяна Александровна Касаткина в одной из своих книг. Фёдор Михайлович Достоевский опишет об этом в своем дневнике писателя. Он помогал одной женщине, которая оказалась в трудной ситуации, можно сказать, в беде, и он прикладывал немало усилий, чтобы ей помочь, хотя она была и виновата. Там была очень сложная такая история. И один из его поклонников, молодых людей, узнав о том, что он вот прикладывает такие усилия, он решил ему помочь. Они переписывались, обсуждали какие-то детали, как это сделать. И вот в одном из своих писем, которые уже Достоевский писал этому молодому человеку, он пишет следующее. «В Иерусалиме была купель Вифезда, но вода в ней тогда лишь становилась целительной, когда ангел сходил с неба и возмущал воду. Расслабленно жаловался Христу, что уже долго ждет и живет у купели, но не имеет человека, который опустил бы его в купель, когда возмущается вода. По смыслу письма вашего думаю, что этим человеком у нашей больной хотите быть вы. Не пропустите же момента, когда возмутится вода. За это наградит вас Бог, а я буду тоже действовать до конца». Удивительно совершенно слова. Фёдор Михайлович Достоевский свою жизнь, реальную, обыденную жизнь, как бы не просто соотносит с евангельским событием, а он ее видит на фоне этого события. И он предлагает этому молодому человеку и себя увидеть одним как бы из действующих лиц той евангельской истории, которая некогда была явлена у этой Иерусалимской купели. Обычно мы привыкли смотреть на этот отрывок в том смысле, что мы вот именно и есть те немощные, больные, неважно, глухие или слепые, расслабленные, скорее всего, ибо воля наша правда, может быть, больше всего в нашей душе подвержена какой-то коррозии, вот этой расслабленности. Но здесь вот Фёдор Михайлович предлагает молодому человеку посмотреть на этот отрывок несколько иначе и увидеть себя даже не в том, кто просит и кто нуждается в этой помощи. Это была бы правда. Но в том, кто эту помощь может оказать. Увидеть себя именно тем самым человеком, кто может протянуть руку другому и тем самым помочь ему встать на путь исцеления. И вот такого рода метаноя, перемена ума, перемена взгляда, мне кажется, очень важна. И время, которое мы сейчас переживаем, вот это критическое время испытания, это время постараться идти в эту сторону, в сторону этого покаяния, этой перемены ума, видеть своих ближних, именно тех, кто помогает нам стать человеком. Ведь обратите внимание, нет человека. Почему нет? Потому что людей там было много, десятки, может быть, сотни людей толпились у воды этой купели. Но среди них не было человека, не только который мог бы помочь, но именно человека как такового, потому что каждый из этих болящих думал только о себе. Думая о себе, мы закрываем для себя возможность стать человеком, потому что человеком мы становимся только тогда и только в той мере, в какой мы перестаем думать о себе, о своем, когда мы выходим за пределы своего «я», когда мы протягиваем руку другому. Мы не только оказываем ему помощь, но, как это ни странно, мы оказываем эту помощь, и, может быть, самую важную помощь, самим себе, потому что именно на этом пути проходит наше становление. Мы становимся людьми. И сейчас, когда так непросто, так тяжело, очень многим людям рядом с нами, когда мы сами порой охвачены какой-то тревогой или, может быть, даже страхом, и все наше внимание сосредоточено на своем здоровье или на здоровье своих близких, очень важно как раз подумать о других, подумать о тех, кто рядом. И, сделав шаг им навстречу, мы тем самым как бы выйдем из этого морока расслабленности, потому что только вот преодолевая свой эгоизм, человек сможет по-настоящему разжечь себе этот огонь жизни, стать живым человеком, подлинным и настоящим человеком.
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма Святителя Николая в селе Макарово Московской области, комментировал для нас актуальное Евангелие. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».